Дамы и господа, добро пожаловать на новый эпизод подкаста «Теорикон». Сегодня к нам вновь присоединяется старый знакомый друг подкаста «Теорикон» Пятно с канала «Пятно на обложке». Привет, Пятно! О чем ты пришел нам сегодня рассказать?
А я пришел поговорить о старом. Мы уже как-то с тобой обсуждали Шекспира. И у Шекспира... У Шекспира есть очень много общего с подкастом «Теорикон». Кажется, он тоже очень любил античность и написал целый цикл римских трагедий. Мы уже разбирали «Тита Андроника», раннее произведение Шекспира, его раннюю пьесу, первую трагедию. И теперь мы поговорим о Кориолане.
Да, мы поговорим о Кориолане сегодня, но вот, кстати, насчет римских трагедий Шекспира. У меня есть свой такой очень горячий браток, или, как сейчас модно говорить, хват, о том, что Гамлет — это тоже часть римского цикла, но это такая эзотерическая теория, о которой мы как-нибудь в другой раз поговорим, но, может быть, кратко затронем.
Я, признаться, никогда не задумывался об этом, но Гамлет... Я придерживаюсь скорее такой популярной позиции насчет Гамлета, что это такой герой вне времени, что, несмотря на его весьма конкретное положение в истории, он воспринимается как будто такой персонаж вне истории немного. Но это чисто мое субъективное восприятие. Я думаю, что Гамлет — такое произведение, конечно, очень интересное, но очень-очень много о нем сказано, и сложно сказать о Гамлете что-то новое. Но вот такую теорию, что Гамлет на самом деле тоже часть римского цикла, я пока не слышал.
Да, я это подслушал у одного профессора, который, значит, у которого есть несколько лекций про это, и строится, ну, это не то, что как часть римского цикла, это я громко сказал, но там есть такая интересная отсылка в самом конце, когда Гамлет умирает, и он говорит Горацию о том, что вот все, моя история закончена, Гораций, друг, расскажи, запиши мою историю, расскажи ее, чтобы ее не забыли, и Гораций говорит ему, что я скорее древний римлянин, нежели датчанин. Что Гораций имеет в виду, это то, что он совершит самоубийство после этого и ничего никому не расскажет. Потому что, ну, римская такая благородная патрицианская этика, она, в отличие там, от христианской, например, она поощряла самоубийство в таких ситуациях. И мы там на протяжении всей римской истории это наблюдаем. Такая вот есть идея.
Слушай, ну это прям интересно, да. Я вот прям захотел перечитать Гамлета. У меня есть отличное издание Гамлета с картинками, так что с цветными, что немаловажно. Тем не менее, мы вернемся к более классическому восприятию римского цикла трагедии Шекспира. Я просто перечислю их, чтобы потом об этом вопрос уже не стоял. Обычно относят к римским трагедиям Тита Андроника, Юлия Цезаря, Антония и Клеопатру и Кориолана. Важно отметить, кстати, что Кориолан — более позднее произведение. Тит Андроник, как я повторяю сам себя, говорю, что это первая пьеса, первая такая более-менее серьезная трагедия Шекспира. А Кориолан был написан примерно лет через 12 после этого. И еще такая интересная деталь, что почти все трагедии Шекспира, они исторические. У Шекспира есть отдельный цикл произведений, хроники, где про английских королей очень-очень много и очень интересно. Правда, я пока только понаслышке об этом знаю. Не успел прочитать хроники. Я думаю, что это будет очень интересным чтивом. Немаловажная деталь состоит в том, что большинство, если не сказать все, серьезные трагедии Шекспира исторические, и Кориолан не исключение. В этом плане исключением является только Тит Андроник. Мы уже обсуждали его неисторичность на соответствующем подкасте, что никак не мешает, конечно, Титу Андронику быть отличной пьесой. Кориолан имеет под собой весьма очевидный исторический фундамент. В основном, когда Шекспир пишет про Кориолана, он опирается на сравнительные жизнеописания Плутарха. Давай и мы вспомним, о чем вообще писал Плутарх, кто такой Кориолан и когда и где это вообще все происходило?
Происходило это в ранний республиканский период, прям совсем ранний, то есть только-только был изгнан последний король Тарквиний. По хронологии события Кориолана происходят сразу после этого, то есть это самый-самый ранний республиканский период. Те институты, по которым нам Рим знаком, сенат, трибуны, консульство и так далее, это как раз тогда находится в своем не то что зачаточном, но очень раннем состоянии. Хотя уже во многом очень узнаваемо.
Да, я еще скажу, что это как раз времена классической античности, когда вот греки, те самые греки, которых мы понимаем под древними греками, Афины, Аттика, 5 век до нашей эры, это как раз тот же временной период, может быть, чуть-чуть пораньше. Да, действительно, Тарквиний, последний король, был изгнан. Как пишет об этом Плутарх, он пытался отыграться, пытался вернуться. Началась война, римляне сопротивлялись, и одним из воинов, совсем молодых воинов, который отличился в боях против тирана, был некий Кай Марций, который потом получит прозвище Кориолан.
Ну вот ты упомянул Плутарха, и мы будем на него сегодня ссылаться, но вообще я не у Плутарха изначально, по-моему, впервые читал о Кориолане. Я читал впервые у Ливия в истории Рима от основания города. Там есть про этот период тоже не очень много, но есть. И там, конечно, тоже чуть-чуть отличается от того, что написано Плутарха. И вообще у нас есть три текста основные, на которые, ну, именно исторические, такие, где эти события рассматриваются. Это Ливий, это Плутарх. Там как раз есть вот это жизнеописание, которое фокусируется конкретно на Кориолане, и еще у более позднего греческого историка Дионисия Галикарнасского тоже есть о Кориолане.
Да, и насколько я помню, Тит Ливий не так уж и много пишет про самого Кориолана. Его история достаточно сильно расходится с историей Плутарха, и мы будем в сегодняшнем разговоре больше всего обращаться именно к Плутарху, не потому, что он является какой-то единственно верным источником, и Тита Ливия мы поэтому не рассматриваем, просто потому, что сам Шекспир ориентировался именно на английский перевод Плутарха. Именно по нему он писал свою пьесу. И некоторые фрагменты Шекспир берет у Плутарха целиком.
Он частично расходится, в основном в начале, но там вторая часть произведения, или там большая часть произведения, она прям по Плутарху идет. А вот эти жизнеописания великих людей, короткие биографии, и это еще и сравнительные жизнеописания, да, то есть Плутарх брал обычно одного персонажа греческой истории, одного персонажа римской, чьи характеры или жизни как-то были в чем-то аналогичны друг другу, и он их такими парами писал. К огромному сожалению, этих жизнеописаний было гораздо больше, чем те, что дошли до нас. То есть, наверное, меньше половины до нас дошло. Даже в жизнеописании Кориолана Плутарх ссылается на другие свои жизнеописания, других личностей, которые до нас вообще не дошли.
Да, действительно, это очень большая боль вообще в отношении всей античной литературы, даже в некотором роде средневековой, потому что до нас дошла ничтожная часть того, что было. Это не единственный случай, когда автор ссылается на другой свой текст, но этот текст до нас не дошел, к сожалению. Но, тем не менее, вот если вы пойдете в ближайший книжный магазин или зайдете на какой-нибудь Озон, вы сможете купить сравнительное жизнеописание Плутарха, и вам этот здоровый том не покажется маленьким, уж поверьте. Там, кажется, страниц 800, а может быть и больше, может быть, больше 1000 даже. В любом случае, материал есть. Тем не менее, само жизнеописание, биография Кориолана не такая уж и большая, и снабжена еще такими живописными, очень интересными комментариями самого Плутарха, которые иногда отходят от темы, но это интереснее даже.
Но они частенько отходят от темы, и это всегда очень комично, как он начинает обсуждать там какие-то вопросы сельского хозяйства, например, внезапно.
Да, или вопросы религии, например, когда это, казалось бы, совсем не к месту. Но этим Плутарх, мне кажется, очень живым. И когда читаешь Плутарха, это такой момент, который, кстати, очень нечасто у меня бывает, когда я читаю относительно современную литературу, но часто встречается в античной, в средневековой литературе, когда ты читаешь текст, и ты как будто бы действительно разговариваешь со своим каким-то старым другом. Вот ты очень близко как-то к автору подходишь. И не знаю, что конкретно этому способствует, а много факторов, скорее всего. Но все, начиная от самого, от самой структуры мысли в тексте, от самой структуры повествования, заканчивая такими маленькими деталями, делает текст очень живым. Плутарх, как историк, мне намного симпатичнее какого-то сухого изложения, которое сейчас можно в академической сфере встретить. Хотя и то, и другое, безусловно, нужно.
Античная литература читается гораздо легче, чем литература практически любого периода, и легче, и как-то приятнее, и Да, есть вот этот вот аспект, который ты упомянул, близости автора и читателя, и какого-то понимания, которое очень легко наступает. Я думаю, что самый главный здесь фактор в стиле письма и в образе мышления. То есть это такое очень конкретное мышление, очень чистое, в плане незамутненное, да, без каких-то... Оно практически никак не опирается ни на какие абстракции. Это мышление, это письмо, оно абсолютно конкретно. Самый пик такого письма — это Цезаря, да, в «Записках о Гальской войне», где это вообще абсолютно разговорный стиль.
Ну или Ксенофонт, скажем, Анабасис. Кира тоже такой хороший пример, да, мне кажется. Что ж, перейдем, наконец, к нашему Гаю Марцию, который, конечно, может иметь некоторые параллели с другими интересными личностями в истории, о чем, собственно, Плутарх и пишет, сравнивая его с Алкивиадом, мы это вспомним еще чуть позже. Но, тем не менее, мне кажется, что Кориолан — фигура в истории Рима знаковая, и особенно для рода Марциев Кориолан вовсе стал легендарной фигурой, которая потом делала им славу, наверное, на протяжении веков.
Да, во-первых, насчет самого рода Марциев достаточно достоверно известно, кстати, да, вот насчет историчности. В принципе, то, что Кориолан был исторической личностью, это более-менее доказано, то есть в академической среде это особо не подвергается сомнению, очень много есть косвенных свидетельств различных, ну, единственное, что там детали истории, они разные, есть мнения на эту тему, но сам род Марциев, сам Кориолан, он являлся потомком сразу двух королевских родов, точнее, сразу двух королей. Одновременно он был потомком Нумы Помпилия, второго царя римского, и четвертого царя тоже. Вот откуда, собственно, он получил имя Марция. Что касается самого имени, вот ты сказал Кай Марций Кориолан, по-моему, да? Но является ли он Каем или Гнеем? Это тоже дискуссионный вопрос, потому что где-то он Гней Марций, где-то он Кай Марций. Это два совершенно разных имени. Причем, что самое смешное, Каем звали, как известно, Юлия Цезаря. Ну, сейчас часто говорят Гай, но это одно и то же. А Гнеем звали Помпея. То есть это тут такие, знаешь, интересные какие-то исторические игры происходят.
Я видел латинский вариант Гайус, да. И чаще всего встречается именно он. Для русского уха что Кай, что Гай звучит примерно одинаково. И, кстати, такой вопрос к тебе. Скорее литературный. Ты читал Кориолана в оригинале, шекспировский текст или перевод?
Нет, в этот раз я прочитал в переводе, причем перевод какой-то очень хороший, он очень какой-то современный по виду, который я читал, я даже не посмотрел, какой именно, но он очень-очень классный. Читать было очень легко и приятно, несмотря на то, что это трагедия, да, она очень-очень смешная, и комичных моментов очень много, и они... очень весело переданы, я понимаю, как... Иногда, когда я читал Кориолана, я представлял себе, как это все звучало для публики, которая в шекспировские времена все это слушала.
Да, я тоже читал в переводе. Мне понравился перевод. Мне понравилось, что наши переводчики, знаешь, есть разные традиции перевода. На Западе и в России они немного отличаются. На Западе, как правило, поэтические тексты предпочитают переводить... описательно прозой. Либо там делают подстрочник, иногда верлибр. В России чаще всего переводчики стараются вот, иногда даже прыгнуть выше своей головы, но перевести это в стихотворном виде. И, к их чести, часто это получается хорошо. Мне кажется, что перевод здесь отличный. Хотя я с оригинальным текстом тоже не знаком, но в любом случае вот тонкости и детали здесь прослеживаются. Такие очень интересные. И что важно, мне кажется, вот... конкретно в Кориолане, сохранена структура, потому что, как правило, патриции говорят стихотворно, плебеи же говорят прозой. Это сразу расставляет все на свои места. Патриции тоже иногда говорят прозой, но для этого всегда есть момент, для этого всегда есть обстоятельства. В каком-то быту, в таких маленьких бытовых разговорах, буквально на кухне там или дома, они... могут использовать прозу, но когда это публичное выступление, когда это что-то, что предназначено для многих ушей, они всегда говорят стихотворно, и здесь Шекспир делает такое явное разграничение между патрициями и плебеями. И в русском переводе это хорошо передано, так что спасибо нашим переводчикам.
Я люблю ругаться на русские переводы, но литературные русские переводы часто очень хорошие. Вот именно что касается художественной литературы. Какие-то исторические тексты или, не дай бог, какая-нибудь публицистика или, боже упаси, философия обычно переводится ужасно. Вот, но художественная литература переводится, как правило, очень хорошо, и здесь с Кориоланом прям переводы очень классные. В той версии, которую я читал, там, да, все это сохранено, патриции говорят стихами, но стихотворная форма без рифмы, то есть соблюден размер, но не пытались прицепить туда рифму зачем-то, как это любят делать. Как, например, в переводе Пастернака.
Да, на самом деле тут, может быть, кто-то будет с этим не согласен. Многие ценят Пастернака как переводчика, и у него есть заслуги в этом. Но я помню, когда я открывал Гёте, Фауста в переводе Пастернака, в переводе Холодковского, честно, Пастернака я бы точно не дочитал. Давай закончим наше обсуждение литературы, в общем, и перейдем к экспозиции этой пьесы. Пьеса начинается так. Рим, улица, входит толпа восставших горожан с кольями, дубинами и другим оружием. Первый горожанин говорит: «А знаете ли вы, что злейший враг народа — Кай Марций?» Все отвечают: «Знаем, знаем». «Так убьем его, и уж тогда сами цену на хлеб установим. Таков ли наш приговор?» Вот так вот сразу с места в карьер Шекспир начинает с бунта, с голодного бунта, описывая, как римляне вышли с явной злобой на Кая Марция, хотят его убить и установить справедливые цены на хлеб. Вот и завязка конфликта, собственно. Кай Марций — это патриций, что сразу можно предположить. Причем из знатного рода, весьма потомственный аристократ. На самом деле, вот этот голодный бунт, который описывает Шекспир на первой же странице этой пьесы, в первой же сцене первого акта, в самом же деле народный бунт из-за нехватки хлеба, из-за голода, который Шекспир описывает в первом акте, произошел несколько позже, уже после битвы за Кориолы, во время которой Кай Марций получил свое прозвище.
Да, здесь нужно дать, наверное, немного контекста, то есть вот этот ранний республиканский Рим, это начало V века до нашей эры, до Рождества Христова, да, это период, когда Рим занимает, ну вот когда Рим, Римская республика, очень-очень-очень молодая, только что переставшая быть королевством, она занимает территорию, которая меньше территория, чем там современный город Рим, как он есть сейчас. То есть есть вот этот Рим как город-государство, какие-то рядом находящиеся фермы, фермерские владения и так далее. Вот, и я даже не уверен, есть ли выход к Ости еще, по-моему, уже есть. Но смысл в том, что Рим стоит во главе Латинской лиги, то есть они еще только покорили, даже еще не всех и не до конца покорили латинян. То есть к моменту истории там, более известного периода, когда там у нас жили уже Сулла, Марий, и тем более Цезарь, Помпей и так далее, в этот период латиняне уже были самыми полноправными римлянами, и они уже никак не отличались ни в правах, ни в происхождении. Ну, это как-то, наверное, учитывалось, но в самый минимум. Но на тот момент Рим владел клочком Италии, маленьким клочком Италии, то есть буквально вот кусочек вокруг того места, где река Тибр впадает в море, и те союзники, ну или вассалы, которые у него были, их было еще немного, и этот союз или этот вассалитет, он был еще не крепкий, и вокруг были еще сильные другие государства, например, там те же самые Вольски, да, с городом Кориолы.
Антиум
или Анций, вот, и там к северу Этрусская империя была очень-очень большой и сильной. А по югу вот этого итальянского сапога, им всем владели целиком еще греки из Большой Греции. Вся вот эта территория была полна греческих колоний, Сиракузами, и Сицилией полностью владели греки и так далее. То есть это период, когда Рим еще такой очень-очень маленький.
Да, кстати, я тебя хотел спросить, вот этот, это меня прям интересует. Понятно, что, да, Рим тогда был совсем невелик, только сам город и некоторые окрестности, вокруг другие италийские племена, но почему именно Вольски? Вот в нашей истории, описанной у Шекспира, главная война, которую ведет Рим, это против Вольсков. Понятно, что это какое-то италийское племя, но чем оно может выделяться на фоне остальных, которые тогда присутствовали на италийском этом сапоге?
Ну, сложно сказать, это был такой один из альтернативных центров силы, который развивался тогда на полуострове. Вот. И были соседние регионы, да, Латиум, которым владел Рим, причем далеко не с самого начала. Вот в Латиуме поднялся Рим условно, а вот чуть-чуть южнее поднялись Вольски с столицей в Антиуме, но она переходила там туда-сюда, а там чуть-чуть еще восточней, там был Самниум, там были самниты, вот, с которыми потом воевали очень много. Там были разные совершенно племена, города и так далее. Вольские, ну, традиционно в Италии, так как в Италии довольно много гор, там, в принципе, есть такое разделение, ну, было в тот период, на протяжении истории сохранялось. Помимо разделения между севером и югом, еще разделение тех, кто жил на побережьях, тех, кто жил на равнинах и тех, кто жил в горах. Вот. И как раз с горными различными племенами римляне воевали очень-очень-очень долго. Горцев покорять — это дело неблагодарное, во многом бессмысленное и очень трудоемкое. Ну, они с этим в итоге справились, конечно, но это очень много времени заняло. Вольски как раз были, вот, если Латиум, как сейчас называется Лацио, это такая равнины прибрежные, то Вольски — это то место, где уже это переходит в такой более горный ландшафт.
Ну, что касается покорения горцев, это мы, как потомки римлян, хорошо знаем. Да, и чтобы чуть-чуть, да, было понятнее, мы, когда говорим про Кориолана Шекспира, тут просматривается весьма очевидная связь между его прозвищем Кориолан и городом, который принадлежал Вольскам, Кориолы. Кориолы находятся чуть восточнее, кажется, Рима, между вот Антиумом и самим Римом. Некоторое среднее место между этими двумя городами, и там происходит главное сражение в этой истории, за которое Кориолан и получает свое прозвище.
В более высокой римской истории полководцам давали имена континентов, например, Сципион Африканский, да, Скипио Африканус, или племен целых народов, там, Германикус. Вот, а в этот период это соседние деревни.
Да, но на самом деле это такой масштаб очень сильно отличается, но все равно вот эта битва за Кориолы, то, как она описана именно у Шекспира, у Плутарха, все это чуть более сухо, чуть более прозаично. А вот когда Шекспир об этом пишет, ты не чувствуешь, что это битва за деревню, ты чувствуешь скорее, что это вот такой эпос прям настоящий и очень сильно веет.
Ну, как Троянская война какая-то.
Да, вот буквально веет Гомером там и тем же Ксенофонтом, например. Очень-очень интересно это все. Тут батальная сцена, она занимает какую-то совсем ничтожную часть пьесы, и вообще пьеса не совсем об этом, но я прям такое удовольствие получил, когда это читал и когда перечитывал. Битва за Кориолы прекрасна, и мы до этого обязательно дойдем. Давай вернемся к нашему голодному бунту, который, как мы выяснили, на самом деле происходит в истории по Плутарху, происходит уже после битвы за Кориолы, но Шекспир как бы объединяет эти два события в одно, потому что этого достаточно для экспозиции, для того, чтобы обозначить конфликт и при этом избавить историю от самоповторения. Так вот, народный бунт. Люди вышли на улицы недовольные, хотят убить Кая Марция, но кто-то должен их успокоить, и от патрициев выходит некто, человек в летах, заслуживший уважение, которого зовут Минений. Мне очень понравилась притча, которую рассказал Минений. Он выходит к народу, и начинает разговор с горожанами. Минини начинает разговор с горожанами, и чтобы успокоить их и объяснить им, что они не правы, что они очень зря обвиняют патрициев и сенат в том, что те якобы оставляют хлеб себе и не дают народу то, что народ заслуживает. И вот Минини говорит им такие слова, рассказывает такую притчу. «Однажды возмутились против чрева все части человеческого тела, виня живот за то, что словно омут всю пищу поглощает он, а время проводит в лени и безделье праздном, тогда как остальные члены ходят, глядят и слышат, чувствуют и мыслят, друг другу помогая и служа потребностям и устремлениям общим родного тела». Минения несколько раз перебивают неразивые горожане, часто пытаясь добиться от него уже концовки этой притчи, но Минений, тем не менее, успокаивает их и говорит. «Живот отвечает остальным чревам. Хоть всем вам и не видно, чем каждый в одиночку мне обязан, я вправе заключить, что отдаю вам лучшую муку и оставляю лишь отруби себе». Этой притчей Минений пытается убедить горожан в том, что они без сената не могут. И сенат на самом деле, патриции принимают на себя основной удар. При любой беде в городе, при любом нестроении всегда этим занимается сенат. И даже если это для народа, для плебеев это не очевидно, это все равно остается правдой. Горожан в целом устраивает такой ответ.
Да, я хочу чуть-чуть поделиться историческим контекстом. Вообще, это суперизвестная история. Она присутствует почти в любой какой-то книжке про Древний Рим. На нее все время ссылаются. Там только это описывается как эти самые горожане. Ну, вообще, это очень важный момент в римской истории, потому что это момент, когда была создана позиция трибунов. И это тот самый момент, когда конфликт вот этот между патрициями и плебеями, который проходит через всю римскую республиканскую историю и, в принципе, приводит к ее трансформации в империю, в итоге к единовластию. Обычно все авторы, там, и древние, и современные, приводят эту историю о том, как в какой-то момент плебеи взбунтовались и ушли из Рима. То есть они буквально собрали вещи. Рим в тот момент занимал, условно, там, холм возле реки, согласно авторам, которые об этом писали. И плебеи просто взяли и ушли на соседний холм, сделали там свой сенат и начали жить отдельно. Вот, отдельно от аристократии. И Минений, который, по-моему, ну вот в исторических текстах не называется по имени, вот, что какой-то старый патриций, мудрый, пошел туда, рассказал им вот эту самую притчу про желудок, против которого взбунтовались другие части тела, и в итоге убедил их каким-то образом вернуться. Там есть много разных вариантов, но я просто к тому, что этот исторический эпизод, он очень, очень известный, очень важный и, в общем, считается поворотной точкой, потому что аристократии пришлось пойти на некоторые уступки плебеям, и была создана позиция народного трибуна. Не было ни одного конфликта в республиканской римской истории, который бы не касался этого напрямую.
Да, и история Кориолана тоже, конечно, касается народных трибунов. Народные трибуны тут играют ключевую роль. И, забегая наперед, выступают здесь антагонистами. После этой притчи появляется наш герой. Марций приходит разобраться, что вообще тут происходит, почему чернь взбунтовалась. И произносит такой прекрасный монолог. «Что нужно вам, дворнягам, ни миром, ни войною недовольным? Вас страх война вселяет, наглость мир. Чуть вас, поверь, так вместо лис и львов найдешь гусей и зайцев. Вы надежны, как угли, раскаленные на льду, или градины на солнце. Вы привыкли караемых злодеев обелять, черня закон карающий. Полны вы враждою к тем, кто дружбой славы взыскан. Желания ваши — прихоти больного. Чего нельзя вам, вас на то и тянет. Кто ищет вас опоры, тот плывет, плавник свинцовый прицепив, или рубит тростинкой дуб. Безумие верить в вас, меняющих ежеминутно мнение, превозносящих тех, кто ненавистен был вам еще вчера, и поносящих любимцев прежних. Почему клянете вы, благородный наш сенат, повсюду? Ведь не держи вас он, да боги в страхе, друг друга вы сожрали». Вот таким образом Марций высказывает свое отношение к плебеям, к народу и вообще, в том числе и к народным трибунам, когда говорит о том, что кто ищет опору в таких, как они, не сделает ничего хорошего, в общем-то. Минений, конечно, был гораздо более тактичен в разговоре с плебеями, а Марций рубит с плеча, как он и потом будет это делать. В каждом своем
да, причем, что монологе. Он, что интересно, он ни разу не тормозит вообще, ни на каком моменте. То есть он остается верен себе до конца. Он настоящий аристократ, презирающий чернь. Это очень подкупает, потому что это абсолютно честно, искренне, откровенно, и это всегда выглядит хорошо.
Знаешь, у меня почему-то такая ассоциация появляется, что Марций — это такой... правый твиттер-постер до Маска, до Илона Маска, когда уже стало возможно писать о чем угодно, когда вне зависимости от всех последствий человек просто идет до конца и говорит, что думает. Вот Марций такого же рода оратор, кстати, Плутарх его описывает как весьма, весьма неплохого оратора и достаточно последовательного, расчетливого политика в некотором роде. У Шекспира он более такой импульсивный, чуть-чуть, но при этом, как ты сказал, он максимально последователен, он никогда не отступается. Был единственный эпизод, где он попытался сделать, о чем его просили его друзья, и хоть немного выслужиться перед плебеями, но его хватило вот буквально на одно действие, на одну сцену в этой пьесе.
Здесь нужно немного, наверное, сказать еще про конфликт вот этот между патрициями и плебеями. Чем вообще Марций недоволен? Ну, во-первых, что такое античное государство? Будь оно демократией по афинскому типу, что по сегодняшним стандартам является фашистской диктатурой, что Рим вот этот республиканский. Сейчас почему-то республика, понятие республики ассоциируется с каким-то либерализмом, да, это не могло быть дальше от истины, вот что я могу сказать, потому что неважно, как эти формирования назывались, у тебя всегда есть какая-то группа аристократов, это военная аристократия, и они владеют страной. То, что они там голосуют и между собой спорят, ораторствуют и так далее, это, считай, совет директоров или владельцы долей, акционеры какой-то компании между собой разбираются, решают, как дальше поступить. Вот. И голосование занимает ту же самую функцию. Есть очень большая разница между представительным таким, ну, парламентаризмом, да, где условно, там, не знаю, люди избирают себе представителей, которые потом за них голосуют, ну, в теории, по крайней мере. Там это вообще была абсолютно другая система, то есть это передающаяся по наследству история. Там выборные элементы присутствовали, но они были совсем не такие, как мы их себе представляем сегодня. И это люди, которые владели страной, то есть у них было право рода, да, род с большими буквами, и крови, соответственно, потому что каждый из них мог сказать, что вот мои предки пришли сюда на этот холм когда-то там 200 лет назад или 300 лет назад, или когда их Эней, например, мой предок или какой-то друг Энея, соратник, с которым они сюда пришли, забрали это у тех, кто здесь жил тогда, построили этот город сами. Вот, и все, каждый камень на мостовой, каждая деревяшка, которая здесь есть, это все, ну, мое, да, мое и моих вот друзей по аристократии. Соответственно, они как бы и страну, соответственно, защищали как что-то свое, как свою собственность буквально, потому что это и была их собственность, это была их общая собственность вот этого аристократического клуба.
Ну, что невозможно представить в отношении современных республик, вообще наличие какой-то выраженной аристократии, облеченной настоящей истинной властью, в современной республике, скажем, где-нибудь в Европе, представить совершенно невозможно. И да, ты очень верно подметил, что республика римская и республики современные — это государство не просто принципиально разные, они стоят вообще на разных фундаментах, и когда мы говорим о республиканском Риме, мы, конечно, не подразумеваем никакого там современного либерализма. Да? Никаких современных либеральных республик тогда просто быть не могло никак.
Да, потому что современные республики, да, они как бы берут свое начало там в французской революции, вот этой идеи народовластия. В древних республиках никакой идеи народовластия никогда не было, то есть есть какая-то группа людей, которые по наследству и по праву крови, по праву как бы риска своей жизнью и своей собственностью, они управляют каким-то обществом, вот, а плебеи им как бы позволено там просто жить, да, ну кто-то же должен просто жить, Вот, они могут жить где-то там, могут жить здесь, могут жить у нас. Вот, они могут строить какое-то вот общество здесь, там, не знаю, хлеб выращивать. Хотя для этого рабы есть на самом деле. Вот, но управлять рабами, которые хлеб выращивают и там, не знаю, какие-нибудь лавки содержать и прочее, прочее. То есть заниматься какими-то такими вещами, которыми не занимается аристократия. Вот, аристократия, она владеет, управляет и рискует собой.
Да, да, это очень важный, на самом деле, важный такой культурно-исторический контекст всей этой истории. И Шекспир, очевидно, очень хорошо понимал, о чем тут речь. И я вижу, что один из конфликтов, может быть, не центральный конфликт всей пьесы, но один из важных — это Рим и римляне. Кто такие римляне вообще? Кого можно определить как римлянина? У нас есть тут две позиции. Первая позиция, с которой мы уже познакомились, это сам Марций, яркий представитель патрициев, аристократии, который с презрением относится к плебеям, который считает, что в принципе можно было бы и без них. Вот он подобные мысли не раз высказывает. Есть вторая позиция, представленная народными трибунами, которая не высказывает ее напрямую, но можно между строк прочесть, что вот, ну, римляне — это те просто, кто живут здесь. Вот, кто живет в Риме, кто тут выращивает хлеб, да, кто...
Мы здесь живем, мы здесь работаем, соответственно, да. У нас должен быть какой-то голос.
Да, да, буквально так. И народные трибуны, они как бы немножко так между строк, они эту же идею постулируют, высказывают. И вот этот конфликт протекает вот с самого начала, с первой же сцены до самого конца, по большому счету, до самого, почти до самого конца, где на первый план выходит несколько другой конфликт. Ну что ж, перейдем к следующему интересному эпизоду. После того, как народный бунт был усмирен, народу выделили двух трибунов. Юний Брут, их зовут так, Юний Брут и Сициний Беллут, по-моему. В переводе немножко там варьируется фамилия Сициния, то он Веллут, то Беллут. По-моему, правильнее все-таки Беллут. И вот два этих трибуна становятся главными врагами Марция в будущем, но пока события еще до этого не дошли, и грядет война с вольсками, о чем мы и говорили. Вольские занимают несколько городов южнее Рима, это Кариолы, это Антиум. Начинается война, вольские восстают против Рима. Марций вместе с армией под предводительством Каминия выдвигаются на поле боя.
Они выдвигаются в сторону владений вольсков, в сторону Кариол. И там происходит основное, ну или не основное, но важное очень сражение. Войска разделяются. Марций с его соратником Ларцием ведут одну группу, и они атакуют сам город Кариолы. Группу, которую ведет Комий, он консулом был, насколько я понимаю, то есть он был главнокомандующим. Они встречаются с армией вольсков где-то не в городе, в полях где-то. То есть это отдельные два сражения, которые где-то рядом происходят.
Да, и тут мы встречаем такой комический эпизод немножко, о котором ты, Скиф, говорил в начале, что, несмотря на то, что это трагедия, тут все очень возвышенно и иногда печально, все же смешные эпизоды тут тоже бывают, и очень интересен разговор Марция с Ларцием, его старым другом. Марций говорит: «Есть новости, бьюсь об заклад, был бой». Ларций отвечает: «Коня я ставлю, не было». А Марций тоже ставит коня, и вот прибегает гонец и говорит: «Войска уже сошлись, но выжидают, Ларций. Твой конь за мной. Я выкуплю его. Нет, не продам, не подарю его, но одолжу тебе лет на полсотни. Начнем осаду». И вот здесь такой воинский дух, воинского братства, он в деталях очень хорошо виден, и Шекспиром просто прекрасно передается. Один из моих любимых маленьких эпизодов в этой пьесе. Так вот, начинается сражение.
Да, начинается сражение, и у римлян не все идет хорошо. Их начинают теснить, и многие на их стороне начинают бежать. На них бросается Марций, говорит, что же вы такие вообще трусы жалкие. Вообще вы недостойны там ничего. Вы пыль, недостойны зваться римлянами и так далее. И с небольшой группой своих соратников он бросается вперед, продавливает там противника, и они начинают вбегать в ворота города Кариол, которые по какой-то причине очень слабо заперты были или что-то такое, или там совсем не заперты, вот, но он туда вбегает один, за ним никто не идет, вот, и ворота запираются. и, ну, там, один или с несколькими соратниками, ну, в пьесе написано один, вот, и...
Плутарха, у него все-таки был отряд.
Да, да.
В пьесе, до пущего эффекта, он заходит самостоятельно, конечно. Слушай, прости, что перебью себя, тут есть важный момент, который, пока мы далеко не ушли, Марций не просто ругает своих, там, солдат, других римлян, он говорит очень важную фразу. Тех, кто отступит, я почту за вольсков и познакомлю со своим мечом. Марций не остановится ни перед чем во благо Рима. Да? Если для этого придется убить трусов из своих рядов, он это сделает. И потом идет очень долгий диалог, очень долгий монолог после этого. Мы не будем читать его весь, но, тем не менее, тут очень много интересных эпитетов. «Да поразит вас вся зараза юга, о стадо Рим, покрывших срамом трусов. Пусть язвы и нарывы вас облепят, чтоб встречный к вам, еще не подойдя, от смрада убегал, и чтоб под ветром на милю вы друг друга заражали». И там очень много подобных слов. Марций действительно искусный оратор, насколько может видеть.
Это было, в общем-то, для римского аристократа обязательно в каком-то роде. То есть это было... Ораторское искусство было необходимо. Даже такие средние, ну, по крайней мере, по свидетельствам, которые у нас есть, даже какие-то средние ораторы, которые не считались там супервыдающимися, они были очень, очень крутыми в этом, по нашим меркам.
Да, и вот когда Марций в одиночку прорывается в город, начинается резня, потому что вольские не ожидали такого. Римляне на той стороне уже готовы его хоронить. Они думают, что Марций погиб, потому что кто может выжить в одиночку за стенами враждебного города, но вольские в растерянности, в ужасе. Марций проходит по улицам беззащитных в тот момент кариол и убивает очень многих. Это как раз тот самый эпизод, за который он потом и получает свое прозвище в будущем. Спустя время Марций и его солдаты воссоединяются с Каминием. И у римлян уже... И да, у римлян уже дела идут намного лучше. Бой заканчивается, вольсков в кариолах убивают. У них остается только небольшой отряд, который был за стенами города, в котором мы, кстати, с тобой, походу, немножко забыли про Тула Фидия рассказать.
Да, мы, кстати, забыли один еще важный момент упустили. Ну, это не удивительно, потому что за всеми этими интересными событиями, как бы главный антагонист, который на самом деле не главный, он немножко потерялся. У вольсков был тоже предводитель, его звали Тул Афидий, у Плутарха его зовут по-другому, Тул Анций, по-моему, как-то так, то есть, ну, его тоже зовут Тулий, по сути. Кстати, если вы замечаете то, что у всех с обеих сторон, у римлян и у вольсков римские имена, это абсолютно нормально, потому что они говорили на одном языке, они были там родственными италийскими племенами, и у вот этих вот всех поселений, которые противостояли Риму, которые были его конкурентами в Италии и вокруг Латиума, у них были очень похожие структуры, то есть у них, как правило, присутствовал сенат, у них присутствовало вот это голосование по трибам, центурии, цензоры, у них все было очень-очень похоже, вот, то есть это было такой некий котел из племен с похожим относительно устройством, из которого Рим возвысился над другими. Так вот, да, Тул Афидий, или просто Тулий, он был предводителем вольсков. Я не помню, он был прям их предводителем-предводителем или просто военным командующим.
Он на тот момент, кажется, был не просто их командующим, но и царем. Он возвысился тогда до как бы царя. Так о нем говорит Шекспир. Признаться, не помню, как это в точности было у Плутарха.
И смысл в том, что так как до этого сражения, до этой конкретной войны, римляне и вольски много воевали, и этот контекст и Шекспиром тоже приводится, и Афидий участвовал в этих событиях на стороне вольсков, а Марций на стороне римлян, они уже много раз сходились в схватке, 4 раза или 5 раз, вот, и всякий раз Марций побеждал, ну, хотя как бы, это было не смертельно для Афидия каждый раз, но, тем не менее, в этот раз вот они сошлись еще раз.
Марций снова одержал победу, вытеснил Афидия из города, кариолы были разграблены Римом.
Насчет разграбления, там тоже был ведь интересный момент, когда солдаты начали разграблять город, как это прокомментировал Марций. Он там сказал о том, что они вот только вошли, еще даже мы не, закрепили свой успех, а они уже начинают собирать всякие скромные скарб кориолян, типа там ложек, матрасов, подушек. И он говорит, что это то, что палач бы вместе с покойником зарыл бы в землю. То есть это такие вещи, которые, ну, в общем, всякие пожитки просто начинают выносить. И он к этому очень отнесся так презрительно, естественно.
Да, он сказал, что вот там вы слышите звуки битвы, там наш вождь воюет, а вы тут собираете какой-то хлам. Да, и тут опять в каждой фразе Марция, в каждой фразе Марция есть презрение к плебею, к порокам простых людей. И тут я хочу немножко вспомнить наш разговор о Тите Андронике. Мы там немало говорили про то, что Шекспир вообще не только в Андронике, не только в Кориолане, но и вообще почти во всех своих произведениях у него есть явное поощрение добродетелей и порицание пороков. Причем пороки часто наказываются еще больше, чем вознаграждаются добродетели. И вот тут то же самое прослеживается, что Марций — человек последовательный, аристократ с высокими представлениями о морали, о том, что должно, о том, что не должно. И...
Ну, как минимум, он очень храбрый, да, там все время лезет в самое пекло, жертвует собой постоянно, и еще и...
ждет того же от других, конечно, да. И ждет от других еще... солдат того же самого.
Все время отказывается от почестей всяческих и так далее. У Плутарха очень интересный комментарий по этому поводу, где-то ближе к началу жизнеописания, где Плутарх, как такой настоящий греческий моралист, он говорит о характере Марция и говорит о том, что вот его пороки, ну вот именно плутарховского, так сказать, исторического Марция, а не шекспировского, что они связаны с безотцовщиной и отсутствием образования. Вот, он буквально так говорит. Я даже процитирую этот отрывок. Понимаешь, о чем я говорю, да? Ты читал это?
Да, конечно.
Да, он очень-очень забавный. Вот как Плутарх о чем-то начинает говорить и начинает рассуждать, что он говорит здесь. «Гая Марция, о котором я теперь пишу, после смерти отца вырастила мать-вдова». О ней мы еще поговорим. «И пример его показал, что сиротство, хоть и таит в себе множество всяких бед, нисколько не препятствует сделаться достойным и выдающимся человеком, и что повод к обвинениям и упрекам оно доставляет лишь дурным людям, утверждающим, будто они испорчены вследствие недостаточной заботы об их воспитании. Однако, не в меньшей степени пример этого человека подтвердил точку зрения тех, кто полагает, что даже натура благородная и хорошая по существу, как Гай Марций, но лишенная родительского надзора, наряду с добрыми плодами, приносит и немало дурных, словно тучная почва, невозделанная плугом земледельца». То есть он здесь такую метафору чернозема, вот, сельскохозяйственную, вставляет. «Мощь и упорство его души...» Я просто, ну, у меня в голове, я этого точно не знаю, но у меня в голове просто Плутарх был дачником, короче, таким. То есть он как Копатыч в Смешариках, знаешь, у него был огород, и он его возделывал, и когда он писал, он ссылался на это все время, на свою повседневность.
Полные эпизоды подкаста «Теорикон», закрытые эпизоды подкаста «Теорикон», а также эпизоды подкаста «Теорикон» в раннем доступе, другие подкасты с участием подкаста «Теорикон» и прочее доступно на boosty.to/teorikon, boosty.to/teorikon, а также в Телеграме на Т-форум, доступ в Т-форум также через boosty.to/teorikon. Всем спасибо, всем пока. We'll be right back.